Друзья мои, ну я рад всех видеть. Сегодня мы продолжаем обсуждение 100 главы и тех намерений, которые мы изъявили в наших предыдущих встречах. Я напомню, что у нас идет своеобразная такая своя игра. Она, правда, не в очень игровой форме, в форме такой дискуссии круглого стола присутствует. Но мы за все это время соткали некую канву 100 главы указа, теперь нам надо бы понять, что с ним в конечном итоге делать. Я хочу вам сказать следующее. Вот, на мой взгляд, что из него можно было сделать, уже, в общем-то, сделано, то есть он составлен, опоэтизирован в определенной форме и запущен в информационное пространство. При этом все участники там указаны, правда, некоторые из наших участников, они опечаловались в связи с тем, что непосредственно их формулировки туда не вошли. Но на самом деле целью нашей совместной работы было не то, чтобы чьи-то формулировки во что-то вошли, но чтобы были понятны смысл того, что мы пытаемся манифестировать. Я свою позицию в этой связи выскажу. Что мы пытались манифестировать? Но, во всяком случае, мне казалось, что эта цель верная. В тех нынешних условиях, в которых мы пребываем, у нас появляется узкое окно возможностей для того, чтобы не допустить сползания русского проекта в очередной период хаоса и с тем, чтобы придать ему новый импульс к развитию, ну или к преображению, как многие говорят из наших участников. Если вы помните, мы начали эту работу ну, где-то в конце зимы, наверное, в феврале, если мне не изменяет память. И почему она была запущена, эта работа? Она была запущена по той простой причине, что активизировались силы зла, назовем их так. Все, что связано с фактором Навального, люди на улицах, недовольство. И людей-то вроде не так много на улицах, но запущены некоторые процессы, которые в конечном итоге могли бы привести к сползанию в очередной хаос. Чего, мне кажется, допускать ни в коем случае нельзя. Мы находимся в том самом хрупком состоянии, о котором в свое время говорил еще Столыпин, чтобы дать России там, значит, какое-то определенное мирное время, там сколько-то лет, и Россия тогда всему миру сможет доказать свою значимость и прочее. Извините, что не дословно цитирую Столыпина. Сейчас такая же ситуация. Если нас собьют с того пути обретения идентичности, определения самости, укрепления на позициях, которые связаны именно с культурными кодами, с цивилизационными кодами русского проекта, может произойти непоправимое. И в этой связи... Ну так, предварительном обсуждении, во всяком случае, с отдельными участниками нашего союза, была высказана идея о том, что есть, с одной стороны, верховный правитель, назовем его президент, который, во всяком случае, в общественном дискурсе он говорит о том, что Россия должна вернуться к своим духовно-историческим кодам, духовно-нравственным основам. И то, что он делает, то, что он там издает указы, то, что он раздает какие-то распоряжения, то, как он общается с этой огромной чиновничьей братьей, вроде бы его слова подтверждают. Но когда мы переходим к непосредственной практике, к реализации тех же самых указов, наказов, там, приказов, получается, что в конечном итоге ну, выходит не все так, как вроде бы задумывалось. И мы пришли к выводу, что вот сам Верховный не справится. Вот с этой комарилей, которая вокруг него в настоящее время, то есть он эту задачу не выполнит. Но и народ сам, хотя мы не представляем, конечно, весь народ, но все-таки у нас достаточно большая социальная основа и база в нашем сообществе. Мы понимаем, что и народ сам в настоящее время эту задачу самостоятельно не выполнит. Какие сценарии возможны? Первый сценарий возможен, то, что не выполняется, отчаяние не есть, они приводят к каким-то категоричным революционным мерам. Наше государство через это уже проходило. Вспоминаем там и буржуазную революцию февральскую, и октябрьскую революцию, великую капиталистическую августовскую революцию 1991 года. Последствия могут быть катастрофическими. Какой вывод? Только объединение народа и верховной власти, грубо говоря, народа и вождя, ну, в какой-то определенной степени в противовес чиновничьей бюрократии, которая есть на сегодняшний день, она и может позволить преодолеть те негативные тенденции, которые есть, и выйти на устойчивый тренд развития русского проекта. Что для этого надо сделать? Мы наполнили наш 100 глав какими-то конкретными предложениями. Я сейчас не буду их касаться. Но конкретные предложения – это очень хорошо, тем более, что мы понимаем, что в окончательном виде они не могут быть приняты в настоящее время, потому что их принятие так резко, как деприватизация, немедленный выход там из, значит, там каких-то организаций международных, немедленная отмена ЕГЭ, немедленное, значит, там реструктурирование всей экономики и перевод на плановые рельсы, но оно вряд ли возможно, если это не будет сделано теми же самыми революционными методами. Поэтому наш девиз: нам не нужны истеричные призывы, нам нужна мирная поступь железных батальонов, в данном случае нашего народа, в деле преображения русского проекта. И наше основное требование, которое к власти будет, вернить народу власть в плане ее контроля. А что совсем конкретно, в плане наполнения конкретным содержанием федерального закона 212 народом контроля. Мне кажется, что если Всероссийское собрание выйдет именно с этой инициативы, то оно может быть поддержано. А из этого проистекают все остальные положения, что ли, того 100 глава, который мы готовили. При этом 100 глав никуда не девается, мы его опубликуем, то есть он будет на своем информационном пространстве. Но предъявлять его сейчас президенту в виде, скажем так, вот основы для договора, мне кажется, ставите его в достаточно такое положение жесткое. Но это как переговорный процесс в дипломатии, знаете, поставите сразу изначально невыполнимые какие-то условия, и вряд ли такое соглашение будет иметь место. Ну, вот это вот мои мысли к сегодняшней нашей встрече. Я их вам высказал. Прошу по данному поводу ваше мнение. Михаил Юрьевич?
Я давайте, как говорится, послушаю коллег. Мое, я это полностью согласен. Ситуация, на самом деле, для меня очень понятная. И, ну, давайте я все-таки скажу о своем отношении к тому, что произошло на выступлении, на сообщении президента, обращении к Федеральному собранию. И для меня это было, в общем-то, очень понятное и явное откровение. А вся речь президента была направлена на то, что он не просто готов, а он занят в основном социальными вопросами оказания поддержки народу. Потому что в том состоянии, в котором находится народ сегодня, подписывать с ним договор с его стороны невозможно. То есть он осознает, что он может дать народу очень много, и мы видим, какое количество финансовых ресурсов сегодня задействовано именно для этого. То есть, с одной стороны, можно было подумать о том, что это потому, что всякие беспорядки по поводу Навального могут разыграться до каких-то масштабов опасных для целостности государства. Но на самом деле опасность вот таится в том, что он ощущает свою вину в том, что он не все, что мог, сделал для народа. И в этом плане, вот представьте себе наше предложение о том, что давайте договариваться. Оно, конечно, будет выглядеть нелепо не потому, что там какие-то нелепые у нас требования, хотя это тоже есть, потому что у него нет, как говорится, оснований вступать в соглашение. Ну, вот это мое впечатление и моя оценка действия с вами, и мне хотелось бы, чтобы мы ее как-то это тоже обсудили. То есть, действительно, это так. А с другой стороны, то, что у нас с вами происходило в порядке подготовки этого глава, это действительно был мозговой штурм, достойный разумных от народа. Я вообще считаю, что вот то, что мы делали, это и есть формирование в прежнем мире, это называлось элита в стране, но элита, состоящая из иноплеменных, из наемников иноплеменных цивилизаций. А то, что сегодня в школе здравого смысла стало формироваться, это и есть та самая настоящая элита разумных от народа. И я так и полагаю, что, как в пророчествах записано, что разумные от народа придут и многих просветят. И наше с вами явление, появление в первую очередь у самих, у себя. И есть вот это самое предъявление неба разумных от народа. Может быть, это достаточно высокопарно сказано, то есть брать на себя, как некоторые коллеги наши говорят, самосвятость эту. Но это не самосвятость, это ответственность. Причем величайшая ответственность – назвать себя вот этими проводниками и ничего не сделать. Но, тем не менее, это так. То есть мы уже назвали себя теми, кто готов проводить народное собрание, кто готов принимать национальную стратегию России вне зависимости от того, станет ли она двухсторонним договором, и те, кто готов реализовывать ее. И я в этом смысле, в смысле реализации, поздравляю нас, потому что наши коллеги создали такую великолепную платформу общественного контроля, которая просто вот просится к немедленному воплощению. Я очень долго добивался реализации такой платформы в Общественной палате Российской Федерации. Общественная палата приняла решение о создании такого специального органа, который назывался Координационный совет, который должен был быть оснащен такой системой, примерно, которую коллеги уже на новом этапе историческом нарисовали с учетом современных цифровых технологий, а самое главное, с учетом современного контекста из речи президента. Я считаю, что это вот тоже величайший вклад в движение народного собрания, которое, ну вот если мы это примем и сделаем движение по реализации, это будет нашим действительно достижением, вкладом, но это требует очень серьезной организационной нашей мобилизации, самомобилизации. Но, тем не менее, все это вот уже есть. Мы с вами, тем не менее, предполагаем, что где-то в середине мая мы должны будем эти 100 глав уже принимать как проект документа для вынесения на народное собрание, которое должно состояться в один из дней июня. На самом деле, я посылал письмо, помимо там разных каналов, письмо свое личное, основанное на нашем пятистолпнике, как я его называю, президенту по этой электронной приемной. И я получил ответ, что да, там было подробно расписан практически весь этот наш пятистолпник, но в конце у меня в письме было о том, что мы приглашаем его в июне на наше собрание, народное собрание. Мне довольно быстро ответили, да, что президента на июнь график заполнен, и он не сможет принять в нашем собрании, в котором они желают всего хорошего. Я это сообщаю, во-первых, ну, чтобы мы все понимали, что это все не так просто там получить согласие президента, но тем не менее ответ о том, что приглашение получено, уже дает нам право быть стороной приглашающей. То есть мы признаны как сторона приглашающая. И нам уже, как говорится, то, что он не будет, это только один из факторов самого явления. Но само явление состоялось. Мы пригласили президента на наше народное собрание, которое состоится в июне. И это еще более ответственная составляющая нашего с вами действия, потому что ну, мы действительно стали этим субъектом, который собирает народное собрание для того, чтобы принять национальную стратегию развития России и предложить эту национальную стратегию в виде большого договора народа с президентом. И тут вот, возвращаясь к самому началу, готовность президента вот была выказана на его выступлении в том, что нужно действительно ему совершить еще достаточно серьезные преобразования в социальной сфере России, а нам как это, продолжить сосредотачиваться. Помните, как там, народ сосредотачивается. Вот то, что мы с вами делаем, это и есть то самое действие, в котором, ну, которая не знаю, сколько может продолжаться, но у нас крайний срок – это июнь. Конечно, мы можем в любой момент перенести и написать президенту, но если не можешь в июне, давай-ка в августе. Там. Но будет видно все. Сейчас действительно все, что мы с вами готовили, и все, что, о чем мы обсуждали, все произошло. Проект «Стоглавника» у нас появился. У нас появилась ода этому договору, большому договору, который Александр Гаронович написал, блестящий, несмотря на, как говорится, там еще не полное совершенство, но время есть у нас довести это до того, чтобы мы могли исполнять это стихотворное произведение. И время есть на то, чтобы «Стоглавник» довести до национальной стратегии. И это вполне возможно вот в течение этого месяца ближайшего до середины июня, до середины мая, когда мы могли бы уже принять документы, как проекты документов, которые будут рассматриваться на народном собрании и разослать эти документы по всем инстанциям и палатам Федерального собрания, и правительства, и прочее, прочее, прочее. Все, друзья мои, всем спасибо. Продолжаем движение.
Спасибо, Михаил Юрьевич. Сейчас, Виктор Александрович, я вижу вашу руку, сейчас я вам дам слово. Я хотел просто сказать, что на самом деле вот то, что, о чем сказал Михаил Юрьевич, я это поддерживаю. Единственное, но у меня такое мнение в нюансах, да, то есть вы же сами знаете, кто там в деталях там присутствует. У нас на самом деле в «Стоглавнике» есть положение о том, что мы там готовы или мы предлагаем, скажем так, заключить народу и верховной власти некий договор. При этом ссылаемся там на некий коллективный орган, который может представлять себе верховную власть. Так вот, мое глубокое убеждение заключается в том, что никакой коллективный орган не может представлять верховную власть, потому что там, где существует коллективный орган, там, тем более верховная власть, все это ведет к раздраю и к различного рода искажениям. Поэтому там все-таки нам надо выступать совершенно конкретно. В школе мы говорим все-таки про то, что образ у нас – это царство правды, держава белого царя. Если мы говорим о преображении России, если мы опираемся все-таки на исторический код, на цивилизационный, культурный код российской государственности, все-таки мы должны понимать, что Россия всегда была, есть и будет проектом первого лица. Вот хотим мы этого или не хотим, друзья мои, это невозможно, этот код изменить. И я вам честно скажу, что и во всех других проектах там присутствует то же самое начало. И решение принимается все-таки в конечном итоге там одним там, человеком. И как бы мы его ни называли, король английской монархии, да, там нынешнее ее положение более 1000 лет, как бы мы ее ни называли, все равно мы понимаем, что это государство первого лица. И, кстати, то, о чем мы говорили сюда, объединение там духовной, светской и военной власти, 21 апреля Путин выступал как раз день рождения королевы Великобритании, Елизавета II, и я перечитал еще раз ее титулы, и там у нее звучит: она и глава англиканской церкви, она и главнокомандующий вооруженных сил, и она является носителем высшей власти. То есть вот эти все объединения у них как-то есть, а мы к этому приходим через определенные якобы демократические процедуры, которые мы понимаем, в настоящем мире просто не существуют. Поэтому я бы, ну, в какой-то степени изменил в стоглавие именно это положение, потому что оно для меня кажется принципиальным. Ну, я прошу прощения, что занял у вас время. Виктор Александрович, пожалуйста.
Спасибо. Ну, вот, Александр Гарунович, вы сказали о русском проекте, о Михаил Юрьевич об ответственности. Так вот, если два этих положения соединить, то получается, что либо у нас ответственности не хватает, либо мы не понимаем, что такое русский проект. Вот в моем, как бы, сознании и видении мы находимся в системном кризисе. Что я имею в виду? То, что та система, которая управляла в течение тысячелетий, сейчас обрезается от вот того небесного снабжения, от того энергетического канала, которым она пользовалась в течение этого времени, ну, для определенных целей. Я их сейчас не буду распаковывать, эти цели. Нет, как бы, на это причин, потому что они свою миссию выполнили. Вот потому их и обрезают. Так вот, теперь про ответственность. Раз мы понимаем, что дело имеем с системами, а это именно так, то либо мы должны подхватить эстафету и как-то трансформировать ту систему, которая действительно властвовала и имела силу на протяжении этого цикла времени, да? Либо создать альтернативную. Вот что такое альтернативная система в моем понимании? Ну, можно опираться на исторические, ну, данные, да, там, до наступления того цикла, про который мы говорили, что он закончится. То есть это ведическая культура, это славянские общины, суфийские общины, вот. А можем взять вот совершенно недавние исторические данные, где Сталин со своей староверческой командой все-таки показал, что системно, или вот можно новую систему выстраивать. Ну, пусть она там не доведена до совершенства, но она все-таки была с элементами социальности. И многое показало, как вот ту эстафету можно взять, применить для продолжения, усиления и совершенствования той системы, которую, ну, опять по историческим парадигмам взять очень далеко, потом либо времена Ивана Грозного, а то вот перейти тут совершенно недавние времена и продолжить, как бы, эту линию с пониманием, что это вот то, что говорят там Орда, Скифия, Тартария. Ну, понимание есть, чисто ментальное, смысловое. А вот чувственного не очень. И в этом есть проблема. Потому что если мы говорим о народе, о русском проекте, то это, конечно же, народ прежде всего. Вот его-то тут и в бинокль не видно. Население не есть народ. Народ тот, кто имеет канал связи с родом небесным. Тогда есть вот земной народ. Если этой связи нет, ну, значит, и того канала подпитки нет. Значит, вот и у нас задачи сами по себе вырисовываются. Значит, нужны общины. Это снизу. Что касается сверху, ну, я о системе. Как она должна либо эстафетно приняться, либо новая возрождаться. Ну, не рождаться, а возрождаться. Потому что есть примеры, есть то самое поле энергетическое, которое соответствует этому русскому миру. И именно на этом поле можно очень даже не за длинное время создать свою игру со своими правилами. Вот если снизу эти общины...
Виктор Александрович, я прошу не узурпировать время, у нас его не так много, у нас очень длинно получается. Вы, если можно, конкретно вот что...
Конкретно, я уже сказал, если конкретно, снизу это общины, сверху это наука. Это наука, прежде всего, которая выхолощена на сей момент полностью. То есть речь идет о институте развития территорий, вот такого комплексного развития территорий, где должны собраться вот, научное сообщество и дать именно научным языком, потому что по-другому тут сейчас не получится. Тут будет стыковки, будет противостояние. И вот соединение этого верха с этим вот низом. Все. Если коротко.
Я понял, Виктор Александрович, спасибо большое за ваш комментарий. Сейчас, Галина Николаевна, я вижу вашу руку. Не потому, что я просто составлял свой глав, и поэтому я беру на себя смелость, да, там как-то реагировать сразу на какие-то высказывания. Вот реагируя на ваше высказывание, скажу сразу. Вот отец Василий, наверное, подтвердит мою мысль. Общины у нас на самом деле есть. Мы просто про них ничего не знаем. Из-за той информационной блокады, которая существует в информационном пространстве. У нас есть на, скажем так, мусульманском мире, у нас мощные совершенно джамааты, которые решают эти вопросы. И мы даже себе не представляем, какой круг вопросов они решают. А они решают вопросы, начиная от продовольственного, грубо говоря, снабжения своих этих самых общин и кончая вопросами там налаживания инфраструктуры, общения с властью. И постановок для этой власти вопросов, в том числе морально-нравственного, скажем так, содержания. У нас есть приходы Русской Православной Церкви. Я знаю, что они работают. Не все, понятное дело, что... но они работают. Я был в Ростове Великом. Я был там у одного там, ну, знакомого, скажем так, священника, который мне вот на конкретном примере рассказывал, что они делают и как они делают. И вот эта вот работа, как у Маяковского, работа адова будет сделана, делается уже, но она есть на самом деле. Нам надо... Мы не должны говорить, что у нас нет этой самой общинности. Она присутствует не только в архетипе народа, она присутствует в реальной жизни. Как сделать так, чтобы эта работа была более эффективной, наверное, более правильной постановкой вопроса. Единство общин и науки, ну, наверное, это важно. Но на самом деле, опять-таки перефразирую Маяковского, я себя под Господом чищу, и поэтому там продолжаю какое-то движение. Наука – это замечательно, но мы-то изначально исходили из каких-то небесных оснований, мы исходили из божественных оснований, мы исходили из того, что есть некие законы, скажем так, космического бытия. И причем здесь наука, честно говоря, не понял. Это не в плане дискуссии. У нас на нее сейчас нет не очень много времени, поэтому, Галина Николаевна, если можно, то только очень коротко, Галина Николаевна, да, вы руку поднимали, да, пожалуйста.
Важна
вас не слышно, Галина Николаевна, да. Включите, пожалуйста.
А слышно теперь? Слышно меня?
Слышно, слышно, говорит.
Слышно, да. Я согласна с тем, что вот говорил и Александр Гарунович, и Михаил Юрьевич, особенно в той части, что вот неплохо было бы пригласить президента и реально ему высказать все те предложения насущные, которые действительно нужны народу и нужны для того, чтобы поднять Россию. Но это, на мой взгляд, конечно, было бы фантастично, и дай бог, чтобы это сбылось. Тогда бы мы реально могли решить очень-очень многие проблемы. Очень многие. По крайней мере, мы могли напрямую высказать какие-то свои основные мысли. А моя мысль состоит в следующем, чтобы не повторяться. Я была очень удовлетворена тем, что сказал наш президент, потому что он затронул все практические вопросы касательно воспитания, образования, духовно-нравственных ценностей, которые надо формировать, поддержку молодежи и всех, так или иначе, детей, которые нуждаются в этой поддержке, попавших в трудные ситуации, и затронул экологию, и многие вещи, которые безотходное производство, это мои как бы вопросы, которые меня всегда очень волновали, интересовали, которыми я занималась. Но есть самый важный вопрос, который вот мне хочется вам задать, и, может быть, над этим надо поработать. Как реализовать эти лозунги, эти призывы, они из года в год происходят, не в одной, так в другой форме. А вот именно эта, будем говорить, чиновничья прослойка, она не выполняет. То ли нет, так сказать, наказания за неисполнение, поэтому так это все происходит. Вот как сделать так, чтобы это действительно имело место быть, чтобы все то, что, о чем президент говорил, реализовалось. Это очень сложно, но тем не менее это зависит от того, что я говорила как-то в одном из своих выступлений, что нам надо использовать и предложить президенту это, использовать систему отбора кадров, которые у нас очень много, отработанных систем, спецслужбами, службами безопасности, людей, предрасположенных к управленческой деятельности, альтруистов и еще профессионалов каждой в своей области, чтобы они бы реально могли, не только желанием, но и вот именно своим духовно-нравственным стержнем и профессионализмом собрать такие команды, которые вот то, что президент заявил, можно было бы сдвинуть с места. У нас нет этих кадров. У нас их в правительстве нет. Они под козырек все выступили, но что они будут делать?
Галина Николаевна, мысль понятна? Я вам просто хочу сказать, что такие люди, на самом деле, там специалисты есть. У нас, к сожалению, участвует сегодня Лена Николаевна Ведута в нашем эфире. Но вот та информация, которая от нее, она же реально это говорила. И говорила это в том числе и в эфире нашей школы, что вот когда она приходит, то же самое Минэкономики или в министерство, которое занимается непосредственно планированием и все прочее, то она видит горячие глаза тех молодых людей, которые там работают. Им нужна определенная направляющая сила. И мы опять-таки об этом говорили. И в начале сегодняшнего разговора говорили. И ту задачу, которую мы перед собой ставим. Только народный контроль. Только контроль, скажем так, снизу, а не только сверху, позволит реализовать эти замечательные идеи, о которых вы говорите. Ну, на наш взгляд. Потому что если этого контроля не будет об исполнении, тогда что значит предложить президенту, вот президент, поменяй кадровую политику? Вот вы представляете, мне очень сложно поменять кадровую политику в рамках школы здравого смысла. О, там не так много проректоров и не так много, скажем так, советников-преподавателей. Но мне это очень сложно сделать. Почему? Потому что это определенные, скажем так, надо принимать управленческие решения. Вот сейчас вот президент выходит и говорит, что все, меняем полностью кадры, значит, министром культуры становится Прусаков министр финансов. Нет, Прусаков КГБ. Значит, Сергей Иванович Емельянов, значит, он становится министром, скажем так, территориального развития. Галина Николаевна Чиликина становится министром там, воспитания и образования. Владимир Ильич Большаков становится, значит, главным идеологом. Михаил Зингер, он министр, значит, здравоохранения. Не буду даже говорить отца Василия, куда мы в данной ситуации, потому что это связь от связи, как говорится. Но отец Василий имеем в виду, понимаете? Но это же нереально.
Нет, реально, Александр Горович, это реально.
Нет, моя дорогая, давай, как говорят у нас...
По-другому нельзя, людей надо отбирать. Сингапур тому пример.
Понятно. Друзья мои, продолжаем дискуссию. И обязательно она учтена, она записана, Галина Николаевна.
Это вам привела в пример, переслала специально, да, чтобы вы почитали. Да, да. Какой он приводит пример? Каким образом? Если не справляются, то все, должны приходить другие люди. Но их надо отбирать. Сталин был далеко не глупый человек.
Когда вот, только хотел сказать, людей. Сорвали с языка сталинскими методами. Сталин, друзья мои, отец Василий, что-то дополните, нет? Пожалуйста.
Александр Гарунович, микрофон поближе, держи, пожалуйста.
Дополнить хотел следующее. Вот то, что Галина Николаевна сказала. Все правильно. И она права, и Александр Гарунович прав в этом вопросе, в вопросе кадров. Но если мы заявляем себя как орган представительства народа, то не должно ли нам на базе Всероссийского народного собрания организовать эту систему, а потом уже организованную эту иерархию представить главе государства? Можете воспользоваться, вот, пожалуйста, все готово.
Ну, так я это практически предложил, то есть я уже тут раздал какие-то должности, и они не вызвали отторжения со стороны присутствующих, то есть вроде как-то даже отец Василий благосклонно улыбнулся, хотя вроде ничего не предлагал, но было понятно, что я могу предложить. Ольга Викторовна, пожалуйста, да.
Мне хотелось бы повернуть всю беседу в другое русло, уж меня простите. Михаил Юрьевич, я все время смотрю и думала, что у вас уже эта штука есть. Но присмотревшись, я оказалась, что на вашем фоне сзади там стоит лампа. А я думала, что там вот такая же штука, как у меня здесь висит. Эта штука называется рында. Корабельный колокол. Он отбивает склянки, когда нужно поменять режим на корабле. Я капитанская дочка, и я понимаю, о чем речь. Я хочу эту рынду подарить школе здравого смысла. Вот она у меня тут провисела какое-то время с корабля. Следующий приезд в Москву я обязательно передам. Михаил Ильич, вместо вашей лампы, пусть она у вас висит, будете отбивать нам склянки для того, чтобы понимать, что сегодня большое событие. Мне хотелось бы вот от всей души поделиться счастьем, быть в такой команде, как наша, сообществе, такая маленькая община, такое, знаете, сосредоточие соборности. И очень радостно, что не все согласны иногда, что все настаивают на своем. И надо сказать, что лично для меня это большая честь. Я хотела бы поднять бокал. Я не знаю, как у вас, у меня он на готове, потому что я знала, что это заключительное занятие. И я поднимаю свой бокал, чтобы выпить за нас всех, за то, чтобы мы действительно могли продолжить тот путь, который начали. Будет большим счастьем продолжать эту работу вместе. Но это как скажет Господь нам всем. Спасибо большое за наше присутствие.
Спасибо вам, Гульвейтов. Для органов цензуры отдельно заявляю, что в бокале сок виноградный.
Да, виноградный крымский. Сок.
Да, да. Мы, как и руководители
государства,
только, да, с пузырьками, да. А Михаил Давыдович? Микрофон. Микрофон не включается.
Да, все.
А вот все включилось, да.
Уважаемые коллеги, добрый вечер. Я присоединяюсь к Ольге Викторовне. Не получилось зайти с самого начала, но я также очень рад тому, что мы это создали. И я хотел бы сказать следующее. На мой взгляд, вот очень интересно прозвучало у Михаила Юрьевича, я на самом деле вот с таким встречаюсь впервые, сам факт того, что нам ответили, позволяет говорить нам о том, что мы страна приглашающая как бы де-факто, то есть мы состоялись. Вот на мой взгляд, очень важно то, что у нас действительно вот то, что мы делали, это состоялось. Я полагаю, и я в определенной степени тоже согласен с Александром Гаруновичем, что некоторые, скажем, тезисы по типу «немедленно выйти из Всемирной организации здравоохранения», вот, и ряд других, это мы, в общем-то, оставили даже так, с Ольгой Викторовной. Но, тем не менее, они очень важны, что прозвучали. И вот здесь я хотел бы присоединиться тоже к тем, кто уже выступал. абсолютно четко и ясно понятно. Я это знаю по, скажем, выполнению майских указов президента касательно вопросов здравоохранения. Ну, по сути, как бы это из года в год повторяется, увы, по большому счету, а в общем-то ничего не выполняется. Но принципиально понятно, что при всем нашем желании, как бы мы ни хотели где-то равняться на Сингапур и на ту ситуацию, которая, скажем, присутствовала, которая имела место быть, и на тот замечательный слоган, по-моему, звучал «посади своего друга», да, что-то типа такого, вот, то здесь, конечно, немножко другое. Здесь и реально немножко другая ментальность, причем не немножко, а более серьезно, это можно сказать. И вот на мой взгляд, все-таки самое важное заключается в том, что при всем разномыслии мы все-таки реально единомышленники. И как бы мы себя ни называли, что бы мы ни говорили, мы говорим все время о самом важном. Вот я полагаю, что самое важное заключается в том, что то, что мы высказали, это в определенной степени все-таки может быть услышано народом. Вот как бы это высоко ни звучало, но это отвечает чаяниям народа. И это вот самый принципиальный и самый важный момент, что мы действительно сумели это сделать. Насколько то, что было написано, может соответствовать в рамках диапазона выполнения, ну вот это уже, конечно, другая ситуация. Но самое важное, что это было действительно сделано, это создано. На сегодняшний день имеется совершенно определенный базис, от которого реально можно отталкиваться, который по-серьезному можно править. И очень важный момент заключается в том, что вот я полагаю, что те тезисы, которые высказаны, они могут быть именно теми тезисами, которые могут быть в руках того человека, которые должны стать теми тезисами, которые могут быть в руках того человека, который поименует себя лидером. Вот это принципиальный момент. Я вижу здесь вот этот вот лидерский акцент, он действительно присутствует. Вот это я бы, в общем, тоже хотел выделить. И принципиально, конечно, я тоже согласен. Я это понимаю при всем тоже моем желании в определенном плане, вот скажем, смотря на те моменты, которые звучат в здравоохранении по регионам, это можно посмотреть по материалам на сегодняшний день. Есть очень много тех нюансов, за которые сразу не взяться. Их просто придется учитывать. Но мы все прекрасно с вами знаем, замечательно высказался в этом плане Александр Гарунович, я могу тоже повторить, это очень хорошо известно, путь в тысячу ли начинается с первого шага, что называется. Да? Поэтому самое главное, что это тот путь, на который мы вступили, которым мы идем, а дорогу осилит только идущий.
Спасибо, Михаил Давыдович. Анна Юрьевна, вы замечательный системщик, вы человек, который умеете из разного соткать нечто целое. Вот ваше мнение вообще, что мы тут натворили, что мы наделали вообще, что из этого может получиться?
Я думаю, что мы сделали большую работу. И несмотря, как все коллеги отмечают на то, что есть разногласия и там есть над чем поработать, совершенно точно, что лейтмотив того, что мы делаем и что мы думаем, совпадает с лейтмотивом того, что делает президент. Естественно, что всем нам хочется, чтобы все произошло быстро, по мановению, ну не по мановению волшебной палочки, но случилось быстро, и мы понимаем, какие мы ждем результаты, но президент действует в том темпе, который, собственно, ему позволяет соблюдать жизнь. И вот если говорить о мысли Михаила Юрьевича, о том, что выходить к президенту с этим 100-главым сейчас, наверное, не совсем корректно, потому что не сможет он быстро решить все, что мы написали, несмотря на то, что там правильные вещи написаны. Не в силу того, что ему он будет не согласен, а в силу того, что объективные обстоятельства еще не созрели для этого. Я думаю, что мы можем сделать? Мы можем помочь себе, помочь стране и президенту тем, что предложить какую-то инициативу, которая поднимет эмоциональный фон, поднимет дух и покажет объединение президента и народа. То есть вспомните 2014 год, Крымскую весну, какой был подъем и как, собственно, не только действия руководства страны, но и вот этот вот эмоциональный фон, который присутствовал на всей территории страны, помог решить эти вопросы, этот вопрос. И в фильме даже, какой-то был документальный фильм или Соловьева, или кого-то из других журналистов, где Путин говорит, что все действовало, у нас все происходило так четко, что мне даже самому как бы не верилось, что это у нас происходит. У нас не может так четко все происходить. Вот, поэтому я думаю, что мы можем выйти с какой-то инициативой, которая бы с каким-то предложением решения, которое зависит только от президента и не требует каких-то системных перестановок. И как, что может быть, какая-то может быть инициатива. Есть замечательная тема «Историческая справедливость», восстановление исторической справедливости, Великая Отечественная война, роль России, роль русского народа, роль Советского Союза в этом. То есть это та тема, которая сейчас есть попытки ее пересмотреть. И когда мы обижаемся, например, на Польшу или на Соединенные Штаты или на Великобританию, в их оценках теперешних, текущих оценках участия СССР во Второй мировой войне, мы обижаемся, но иногда, если посмотреть на те высказывания, которые позволяют себе наши соотечественники, то понятно, что как бы нельзя обижаться на Польшу, потому что мы сами позволяем себе об этом говорить. И президент эту тему волнует. Вспомните, он про Сталинград упомянул, когда выступал, и когда говорил об образовании, об учебниках истории. Я думаю, что мы можем подумать, я на самом деле на эту тему уже думаю, и в ближайшее время просто пришлю свои предложения. Мы могли бы выйти с каким-то предложением о проведении референдума в части восстановления исторической правды или закрепления, и тем самым просто дать президенту некий инструмент, когда он на стопроцентную тему, которую поддержит народ, примет решение. И это создаст нужный эмоциональный фон для нашей работы, для его работы. Ну, вот это мое такое мнение.
Это хорошее предложение, спасибо большое. На самом деле, об этом надо подумать. Я думаю, что замечательным фоном бы, объединяющим таким началом, ну, было бы хотя бы во время выступления президента такого плана на заднем фоне демонстрировать картину замечательную, там, «Мутор», «Стрелецкая Катя». Но это я шучу. Немножко, да.
Как говорит Пусаков, это разделит народ, это разведет нас в разные стороны. А есть какие-то вещи безусловные,
которые можно поставить. Да,
да, надо поддержать инициативу Анны и предложить провести референдум на Аляске, на Гавайских островах, на острове Хоккайдо. Ну и там еще повнимательнее не посмотреть, ничего ли я не забыл.
Я предлагаю в том числе и подключить братские страны, провести референдум по поводу воссоединения Силезии с Германией. То есть это было бы таким хорошим, знаковым моментом, связанным с деструктивным отношением Польши к итогам Второй мировой войны, где они ее не признают.
Да и индейцы в Америке, что-то в США, там они где-то в резервации задержались. В общем, дел полно, надо подумать. Анна, я поддерживаю. А самое главное, что она сказала, это разовое, эмоционально поднимающее общий дух народа и там, где президенту не нужно ни с кем советоваться. Отличная идея.
Я сказал, что замечательная идея, да, ее надо поддерживать. Сергей Иванович, с вашей точки зрения... Звук, Сергей Иванович, звука нет.
Александр Громович, пока пауза, маленькая ремарка. По поводу весны, да? Дело в том, что дух подняли, народ был на высоте, был рад, что он слился с Россией, вернулся на родину, в родную гавань и так далее. А сейчас настроения другие. Я сейчас в Севастополе, я знаю, что происходит. Настроения у людей другие, потому что хотят подтверждение делами. Можно поднять дух на время, но потом надо, как говорится, снять розовые очки, а люди давно их сняли.
Я извиняюсь, Галина Николаевна, а вы с какого момента в Севастополе? Я прошу прощения, вы с какого момента в Севастополе? Давайте я вам скажу. В Севастополе все еще 96% на всех выборах приходят и голосуют за инициативы президента. А то, что они недовольны всегда. Это неправда. Народ. Это правда. Я там с 90-го года обитаю.
Маленькая дискуссия. Я предлагаю, Галина Николаевна, я предлагаю Дану. Да. Сергей Иванович, пожалуйста, вас.
То, чем мы занимаемся, является заявительной частью наших намерений. То, что делает школа здравого смысла, она объединяет наиболее разумных людей в просветительской части народа, от которого зависит принятие решения, как жить. Мы формируем мотивационную часть, что мы можем сделать, что мы можем предложить, как это сформулировать. И необходимо нам будет сформулировать процедурную часть, то есть какими механизмами, какими законами, как они будут выглядеть в той части, чтобы заработала механизм народного контроля, местного самоуправления, народовластия. Вот это трудная часть, потому что у президента действительно цель – это великая Россия, другой цели сакральной у высшей власти в его лице нет. Элита, да, понятно, там она всегда была продажна, при условии, если народ спит и, значит, далек от намерений отвечать за свою жизнь. Вот в чем проблема. И благодарю школу здравого смысла за то, что прививает интерес к ответственности за свою жизнь. Это великая работа. И знаю, что вот мой проект «Антимегаполис. Город-сад» может как раз заинтересовать наиболее разумных, организованных людей, которые понимают, что такое документооборот, и они станут примером для всех остальных, которые скажут, да, и мы так хотим, но именно разумные, организованные, умеющие, знающие, уважающие, что такое вежливость, что такое документооборот, смогут построить райскую жизнь сначала на своей территории, показав своим пример. Может быть, это будет какой-то, значит, территориальный эксперимент, может быть, это сразу по всей стране будет, не знаю, но я считаю, что все образы, которые мы озвучиваем, флешмобом ли назовем, как-то по-русски, по-другому, все вот эти наши выраженные искусством, картинами, вашими произведениями, стихами, это наполняет сакральность власти, в которой находится сам царь России, который находится, как сказал Минин Владимир Виктор Михайлович, в потоке от принятия решений от народа. Так устроено на Руси. То есть всегда, кто бы ни был, даже если он враждебно был настроен, его поток просто вот этот русскости, русского мира заставлял служить России. И я считаю, что благодарю школу нашу, что мы участвуем, это самым лучшим, самым благородным, самым светлым образом. Спасибо вам всем за то, что вы, мы есть. Всего доброго.
Вам спасибо, Сергей Иванович. Владимир Ильич, все-таки на вас была возложена высокая миссия, связанная с идеологическим направлением будущего преображенной России. Вам слово.
Спасибо. Спасибо. Я хочу приветствовать сердечно всех моих коллег и присоединиться к той оценке, которую дал Михаил Юрьевич, что мы проделали большой путь, и я не знаю, как вы все, но я лично много раз делал над собой усилия, что вот надо все равно достигать компромисса, надо, что это важнее, соборное единство, это важнее чистоты мыслей, там, остроты слова. И всякий раз потом был очень удовлетворен, что вот эту победу над собой мне удавалось сделать. И действительно, мы проделали большой путь. И я думаю, что на фоне всех тех объединений, которые стоят на патриотических позициях, мы, конечно, наиболее приблизились к тем идеалам русской цивилизации, к которым в итоге мы должны просто подойти вплотную. Это первое. Второе, я, конечно, максималист, как и Анна, тоже хочу быстро значит, в полной мере. И поэтому, конечно, всегда хочется ставить задачи выше, чем те, которые, наверное, реально исполнимы. Но, тем не менее, я в течение 20, более чем 20 лет в студенческой среде убеждал молодых людей, что вот Владимир Владимирович – это избранник Божий, который призван, чтобы спасти Россию. И сейчас уже в этом убеждать особенно никому не надо, потому что все там, мы понимаем, что 20 лет назад страны не было. Не было такой страны. Это была территория, был там набор каких-то формирований бандитских там и прочих. Сейчас есть страна. Плохая, хорошая, кто-то очень недоволен, кто-то доволен, но в принципе страна есть. Ее ценят, ее уважают, ее боятся. На международной арене они бесконечно говорят. То есть все понятно, страна есть. Сейчас вопрос в другом. Мы когда начинали этот путь, мы же как его начали? Своя игра. Что такое своя игра? Это игра на своем поле по своим правилам. Вот что значит, в моем понимании, что означает своя игра. Вот. Поэтому, почему это важно мне было? Потому что я понимал, что мы там несколько столетий играем по чужим правилам, ну и в некотором смысле на чужом поле. И вот в этом смысле, говоря о том, вернулись мы на свое поле и перешли мы, ли мы на технологию своей игры, конечно, мы проделали большой путь, но еще впереди предстоит многое сделать. И вот тот документ, который сегодня подготовлен, там есть некоторые, с моей точки зрения, изъяны. Я звонил Александру Горуновичу и об этом сказал. Не хочу сейчас поднимать этот вопрос. Это надо уже в таком личном общении обсуждать. Но, в принципе, это документ, который, в общем, достоин того, чтобы им заниматься, его совершенствовать. И, в общем, это уже есть такая основа для дальнейшего движения вперед. Теперь, что касается текущего момента. Я уже сказал, что я 20 лет, можно сказать, цепной пес, значит, защищаю личность ВВ. И почти всегда был убежден, что он действует оптимальным образом, исходя из той ситуации, в которой находится страна. Но иногда были случаи, когда я не понимал. Сейчас я не мог понять, почему он вот после второго избрания не сразу убрал Медведева. Но когда он убрал его примерно год спустя, или там сколько-то месяцев, и так изящно, красиво, просто в никуда, мне стало понятно, что он, наверное, все-таки лучше меня ориентируется, когда и как ему эти кадровые изменения проводить. И вот сегодня у меня очередное непонимание. Вот я не понимаю, я не могу найти слов, которые, значит, правильно бы оценили вот то впечатление, которое произвело его обращение к народу. Наверное, я опять чего-то не знаю. Видимо, есть какие-то причины, которые заставляют его не ставить сегодня принципиальные вопросы о реформе политической системы. Но какие-то причины нам понятны. Он подписал указы о том, что в сентябре пройдет голосование. И, конечно, как человек, отвечающий за всю страну, не может одной рукой подписывать документы о голосовании по традиционной партийно-политической системе, а другой рукой подписывать документы, что эту систему надо ломать и переходить на другие рельсы. Понятно, что он технологичный очень человек, поэтому он на это пойти не может. И все мы понимаем, что до сентября ничего не поменяется. Мы пойдем на выборы или не пойдем, но во всяком случае ничего такого не произойдет. Но мне хотелось бы его получить какой-то сигнал. И вот этого сигнала я не получил. Что это может означать? Вообще, вот изучая много десятилетий истории российской государственности, я понимал, что в истории развития нашей цивилизации бывают такие моменты, когда возможно изменение. А бывают моменты, когда десятилетиями, столетиями изменений не происходит, когда костенеет все. Так вот, сегодня как раз система динамичная, изменения возможны, и поэтому я так болезненно переживаю за то, что вот тот максимализм, который у меня в душе всегда есть, не реализуется, и что я не услышу никакого намека на то, что мы будем услышаны, и у нас установится какой-то контакт между тем, к кому мы обращаемся, и нашим сообществом. Ну, вообще, такое же, возможно, как бы изменения резкие, возможны в трех примерно вариантах. Первый вариант – это до первого лица дошло наше чаяние, он познакомился с документами и готов идти навстречу на какие-то контакты. Второй вариант – это тяжелейшая ситуация в стране. Но мы знаем, что недовольство растет в некоторых социальных сообществах. И когда оно выплеснет, это тоже возможность каких-то резких изменений в стране. Ну и третий вариант – это когда наша деятельность приобретает уже силу такой волны, которую нельзя не заметить. И вот если брать вот эти три возможных варианта таких кардинальных изменений политической системы, то, значит, я не увидел, что нам послан сигнал. Ситуация в стране, видимо, терпима и не выхлестнется в ближайшее время в какие-то массовые движения, и его вот эти шаги навстречу всем, кому тяжело живется, но подтверждает, что он, видимо, это так понимает, чувствует и это следит, за этим следит. И получается, что у нас, собственно, остается третья возможность. Это нам надо наращивать свой такой просветительский потенциал, надо продолжать двигаться по этому пути, надо оттачивать формулировки, надо оттачивать и практически применять технологии вот этого укрепления народного, ну, такого народовластия или там общинности, или укрепления местного самоуправления. То есть все делать в том направлении, чтобы основа нашей государственности, нашей пирамиды, на которой все покоит, чтобы она оживала. И вот в этом направлении, я думаю, мы и будем дальше идти. Когда-то, хотелось бы, чтобы это произошло скорее, когда-то этот сигнал, я думаю, кто-то из нас услышит, кто будет избранником, что Господь уже благословил, и можно перейти к более решительным действиям. Спасибо, и надеюсь на такое живое обсуждение дальнейшее.
Владимир Ильич, спасибо большое, но сигнал-то мы услышали. Вот неожиданно совершенно Ольга Викторовна Батман ударила в колокол, сказала, что это значит тот колокол, который там возвещает о новом времени. Сказал, что ударит, это значит, там эти склянки надарит Михаил Юрьевич. Теперь Михаил Юрьевич, значит, их отобьет второй раз. То есть, на самом деле, в Божьем промысле мы находимся. Откуда-то с неба сигнал такой поступил. То есть, в общем-то, сигнал нам дан, мы его получили. Мы с Ольгой Викторовной не договаривались, она сама как-то это все вот изобрела таким нежным, замечательным образом. Поэтому будем считать, что мы сигнал с вами получили. А Сергей Васильевич скажет нам, наверное, что иногда мы сами не понимаем, что сигнал-то уже дан. А вот а потом недоумеваем, как же так он не поступил. То есть он поступил. Да, отец Василий. Спасибо большое, Владимир Ильич. Да, отец Василий.
Спасибо. Что хотелось сказать. Действительно, то, что получилось в нашей работе, отражает чаяние народа. Это 100%. Великолепно. Через это мы можем объединить народ. Но главе государства нужна опора. Опора не структурированная, аморфная, на нее опереться нельзя. Если мы объединяем народ, значит, народ надо структурировать. Это обязательно делать. Если вот это первый шаг, как сказал наш Михаил Давыдович, если не ошибаюсь, то надо делать и второй, и последующие шаги. То есть, если мы можем объединять народ, то надо народ объединять, делать из него ту структуру, на которую глава государства может опереться.
Вот. Спасибо, отец Василий. Михаил Юрьевич, вы что-то хотели, у вас порыв был такой, что вы хотели сказать, нет?
как говорят в таких случаях. И ты прав, и ты прав. И рында тут под рукой. И попробуй не ударить в нее. Но, друзья мои, с практической точки зрения, для меня важно было, что наше сообщество соборное, артельное, то есть соборное, превратилось в артельную, то есть способную действовать. И вот главное откровение нашего с вами сотворения этой жизни, оно в том, что мы продемонстрировали сами себе, что мы дееспособны в сотворении. И вот эта дееспособность сотворения при всех тех противоречиях и напряжениях, о которых Владимир Ильич говорил, напряжениях внутреннего убеждения, что это надо делать, мы пришли к тому, что пророчество о том, что небо только тогда с нами, когда мы в согласии и ради общего дела обращаемся к законам небесным, к знанию небесных законов, знание небесных законов, делаем свои инструкции поведения на этой земле. И это главное откровение, что несмотря на вот эти вот начальные нестроения между нами, когда мы, еще не договорившись о терминах, начинали, как говорится, разрушать просто межличностные отношения, нападая не на какие-то мысли человека, а на те слова, те термины, которые он использует в этом общении. Что теперь? Может ли вот эта наша школа, которую мы с гордостью называем мозговой центр, ведущий мозговой центр Отечества, превратить еще и в конструкторское бюро. У нас есть невероятно проработанные, я вам хочу сказать, модели вот этого артельного события друг с другом. И это та модель, которую нам прислал батюшка Василий, и когда я вначале ее читал, у меня была такая мысль, а потянем ли мы? Вот там настолько детально прописано, вот что надо делать, как в известном анекдоте про Василий Иванович, я столько не выпью, чтобы все это просто осознать, что это может быть за система. Но когда вот несколько дней назад мы получили откровение наших коллег Азарова и Игоря, как этого... Я прошу прощения, у меня после ковидный синдром.
Александр Козырев, да. И Михаил Геннадьевич
Козырев, да. Да, да, да. Круглова, не Назаров, Круглова. А о том, что это может быть сегодня помещено, эта модель, о которой батюшка говорил, помещена вот эту в цифровую оболочку, которая действительно... Ну, действительно реалистично, причем весьма реалистично, я бы сказал. И плюс вот этот наш мозговой центр, это уже вот эти три составные части этого глобального проекта. И вот тут хочу подискутировать с коллегами. Вы знаете, этот проект не нужен президенту. Я хочу вас разочаровать, да. Он все, что мог, он сделал. И все, что ему надо, он может сделать, в общем-то, не выходя и не обращаясь ни к каким источникам внешним. Он создал Народный фронт. Знаете, я вам как-то рассылал. Вначале у нас был Союз граждан России, который мы создавали. И в этом Союзе граждан России вот эти все механизмы общественного контроля были прописаны уже. И они, вдруг мы видим, власть создает сверху, создает Общероссийский народный фронт со всеми теми полномочиями. Потом совершенно нелепым образом происходит подмена. Вот это к вопросу о том, как реализуются даже самые благие намерения в голове у президента. Потому что есть исполнительный механизм. И когда он дает поручение создать вот этот самый, это самое сообщество людей, которые могли бы реализовать общественный контроль, он это делает таким образом, что Общероссийский народный фронт по закону 212 в общественном контроле не получает полномочий выполнять этот самый контроль. Ну вот, представьте, ну с точки зрения правовой, конечно, с точки зрения ручного режима управления народный фронт все получил. Но это ручное управление сверху. Это вот как-то убыточно и похоронно. И потом он создает все-таки общественные советы при органах власти, при федеральных органах исполнительной власти, при органах региональных там и всех остальных общественные советы, а им он дает полномочия быть субъектом общественного контроля, которые могут этот закон реализовывать во всей полноте. Но во время принятия этого закона, из этого закона убирается все самое главное. То есть полномочия субъекта общественного контроля использовать правовую форму, то есть правовые механизмы. То есть подавать в суд, обращаться в прокуратуру, если народ обнаруживает вот эти безобразия. И сейчас это он настолько обрезан, этот закон об общественном контроле, что когда мы говорим, что вот то, что коллеги наши предлагают сделать этот цифровой механизм, когда отец Василий предлагает вот эту структуру создать, мы понимаем, что мы действительно вышли на передовые рубежи понимания того, почему у нас вот все так как, наряда не хватает, как когда звали Рюриков, помните, да? Наша земля велика и обильна, а вот на... что-то в ней не так. И вот это что-то не так, мы с вами открыли, что не так это то, что народ не участвует напрямую в управлении своей землей, где он хозяин земли русской, в управлении отношениями между народом и властными структурами. И здесь поставили вроде бы закон, но этот закон, как вместо того, чтобы дать возможность народу реализовывать порядок на своей земле, отсекли, народ отсекли просто от этого и все такое. Но мы с вами уже это обсуждали, и я очень рад, что мы все-таки пришли к приоритету общественного контроля как механизму, который мы, как народное собрание, можем предложить к самореализации, то есть методом самовыдвижения. Мы, как народное собрание, самовыдвигаемся на эту роль наведения порядка. Но для этого, опять я смотрю на вот батюшку Василия и говорю, что, конечно, если мы не структурированы, грош цена нашим всем заявлениям. И вот тут мы, как говорится, останавливаемся на больном месте, а вот как совершить этот трансмерный переход из мозгового центра в артельное сообщество? У нас на глазах происходила уже одна такая трансформация, когда школа здравого смысла сконструировал эту идею, это было несколько лет, 5 назад, сконструировал эту идею и методом самовыдвижения наши коллеги провозгласили создание трона, товарищества разумных от народа. И это товарищество разумных от народа, я так осматриваю экран и вижу там только Анну, которая была активным товарищем в начале создания. И вот, то есть мы практику увидели, как это все происходит. И мы увидели, что ничего не происходит. Не происходит потому, что, как всегда, разрушают такие системы вот это вот племя Каинова. То есть племя Каинова, которое всегда стремится, если что-то от него просят, получить что-то взамен. И вот это вот получение взамен, оно становится давлеющей мотивацией для поведения человека и разрушает что угодно. В общем, что и случилось с нашим троном. И тем не менее, у нас есть, правда, очень древний опыт наших предков, когда именно соборно-артельное вот это вот конструирование бытия народа, оно дало результат. Но вспомните, что это было не просто вот интенция там соборно навести наряд в стране, а это была тяжелейшая работа. Ну, во-первых, там и нужно было повоевать, а с другой стороны, организовать вот все было практически невозможно, потому что раздрай среди тех, кто создал этот и собрал этот народный собор, был величайший. Если бы не подписание большого договора между государем и этими вот разрозненными силами, и вот тут есть самая главная подсказка. Что мы-то, да, мы часть народа, но ведь есть еще много частей народа, которые должны бы войти субъектами большого договора с президентом. И вот это, может быть, мы еще не обсуждали даже и не учитываем, что если мы не достигнем вот этой гармонии с близкими нам, разумными от народов, нам будет непросто, как говорится, представлять самих себя и еще договариваться с теми, с кем мы не успеем договориться. И Владимир Ильич, который прошел вот много этих собраний, соборов, он прекрасно понимает, что человек, хоть он и создан по образу и подобию, но чувство правды в нем просыпается при определенных условиях. То есть при условиях, когда чувство правды в сердце человека резонирует с теми сердцами, которые вокруг него бьются в унисон. И вот это вот биение двух-трех в согласии ради общего дела, оно и есть наша главная цель. Мы даже не понимаем, что мы не можем произнести там вот целеполагание, что вот такое, и они соберутся вокруг этой цели. Люди соберутся только вокруг доверия друг другу, если они увидят, что сердца открыты, то есть сердца с чувством правды готовы к этому соратничеству. Спасибо за внимание, друзья мои. Продолжаем радость нашего общения.
Спасибо большое, Михаил Юрьевич. Друзья мои, что я предлагаю? Предложение номер один. Мы публикуем, 100 глав в том виде, в каком он есть. При этом в тексте этого документа указываем, что это живой документ, и он может изменяться в связи с пожеланиями тех людей, которые примут участие в его обсуждении. Это первое, что мы сделаем. Это предлагается. Сейчас мы попробуем достичь согласия всех предложений, которые сделали. Это первое. Второе. Мы определимся в ближайшие неделю, наверное, да, с датой проведения собрания народного. Предлагаю провести народное собрание России по датам приблизительно, это где-то, середина или вторая половина июня. ну, которые по линии просто должны закончиться, все эти там экзамены у школьников, я не знаю, там у студентов сессии, выпуски из военных и кадетских учреждений, папа с мамой будут более свободны, да и сама молодежь будет более свободна. Как только мы определимся с точной датой проведения собрания, мы рассылаем там по нашим филиалам, по открытый призыв, с тем, чтобы из регионов готовили своих представителей. Я думаю, что один представитель из региона вполне достаточно. Это 89 представителей, которые могут приехать и там что-то сделать. Помимо того, что представители будут из регионов, нужно предложить, чтобы были представители от различного рода там, как бы это сказать, ну, сословия не очень любят люди слово, но мне это слово как-то нравится. Чтобы были представители сословия. То есть механизм, как будет формироваться само Народное собрание России, мы обязательно предварительно опубликуем и его сделаем. На само Народное собрание выносить два вопроса. Первый вопрос – это принятие все-таки вот этого самого главного документа. Я считаю, что главный документ – 5 столпов. Напомню, какие эти 5 столпов преображения России, Священный Союз народа и вождя, скажем так. Второе – это, значит, утверждение этики совести. Третий – это народ России, хозяин земли. Четвертый – это народная опричнина. И пятое – удел России всемирность. Я думаю, что эти пункты, они как основа для договора, скажем так, с верховной властью, они, в общем-то, будут нормально восприняты и народом. Нам это главное, что было сделано. Мы же от народа должны будем выступить. И мы сможем предложить президенту. И помимо этого, уже к тому виду, к тому времени, тот документ, который будет на сайте, там публикация, и он постоянно будет обновляться, то есть и дополняться. То, что называется 100 главам, это не значит, что все перечислено. Но я буду дополнять, то есть я буду как редакторскую работу выполнять, то есть дополнять только то, что не прозвучало, или то, что там кардинально нужно поменять. Вот я это буду изменять, и он в обновленном виде каждую неделю будет появляться вот на сайте. И второй вот этот документ, как практическая реализация того, что мы предлагаем в этом замом, значит, вот пятистолпнике, как его назвал Михаил Юрьевич. Вот это приблизительно алгоритм работы, скажем так, на ближайшее будущее. И готовимся к народному собранию, все равно надо проводить. Оно не может быть называться соборным по определенным причинам, и мы не будем его называть соборным. Мы его назовем, как оно определено в Конституции Российской Федерации, Народное собрание России, с учетом того, что он будет представитель регионов и сословий. Вот такое предложение, друзья мои. Надеюсь, что все вы его поддерживаете. Воздержавшихся нет, против нет. Как на политбюро? Проголосовали единогласно?
На соборе. Как на соборе, Саша.
Как на соборе, да. Я думаю, что это рабочее предложение, то есть оно не задевает ничьих интересов, оно как-то не ломает наше представление о том, к чему надо готовиться. И вот это надо, по-моему, делать. Мы работаем уже с вами 1,5 часа. Я предлагаю вам на сегодня расстаться. Время позднее, субботний день. Надо посвятить время любимым, детям, близким, постучать в рынду. Ну, пока еще она у Ольги Викторовны есть, да. Дать очередной отбой. Вот. И давайте так, к концу следующей недели я постараюсь вот эти вот все документы как-то там подработать, еще раз вам разослать. И уже на основе этих документов мы там соберемся, потом мы примем окончательное решение, имеется в виду повестка дня и народного собрания. А сам 100 глав я предлагаю все-таки опубликовать. Да, он документ, который живой, и он должен пополняться, исправляться. Вы присылаете пожелания, мы вносим изменения. Вносим же изменения, Ольга Викторовна, сразу. Раз Ольга Викторовна написала, выйти со состава ВОЗ. Все, уже туда включено. Галина Николаевна написала, что прошу там добавить то-то. Сразу же было все добавлено, Галина Николаевна, могу вас успокоить. То есть все делается. Так что все нормально, друзья мои. Ну, с Владимиром Ильичем вроде бы тоже все, я так понимаю, что и сделано, и делается уже. Вот, поэтому всем большое спасибо. До скорой встречи. Храни на всех Господь. Да.
Божие благословение.
Спасибо, благодарю. Вот, и рында прозвучала. Ура, друзья мои. Всего доброго.